Она мучает и мучается, не находя другого решения. Собственно, она его и не ищет. Для нее вина ясна и безвыходна. Я не подозревал в себе такого объема любви к ней. Размеры стали открываться, когда мы расходились. Появлялась величина потери. А сама она как повреждение моей жизни. Прежняя жизнь стала невозможна, другая же стала неинтересна. Жизнь без нее не привлекала, жизнь с другой не представляла. Эта внезапная правда придавила меня. Теперь я понял, что был счастлив, что в основе тех лет лежало счастье. Время от времени мы ссорились, рвали, крушили нашу любовь в дребезги, навсегда, навечно. Сейчас вспоминаю лишь те случаи, когда виноват был я. Большую частью из какой-нибудь ерунды. Письма. Дурацкая привычка не уничтожал письма от других женщин. Трогательные, неплохо написанные, почти литературные произведения, полунамеки, подтекст. Искренне, жалко было выбрасывать. Римма не искала, не шарила по карманам, они сами вылезали. Такая сволочная у них была привычка. Я уезжал на дачу или в Москву, в Дом творчества, куда угодно. Не слышать, не видеть, окунуться в одиночество, что может быть слаще. Надоело все и все. Проходило несколько дней, и тихо, крадучись, подступала обида. Они, конечно, забыли обо мне. Им там хорошо, им наплевать на то, что со мной. Они это были Римма с дочкой Мариной, между прочим, с моей дочкой. У них налаженный быт, у них звонит телефон, приходит почта. Марина готовит уроки, они прекрасно обходятся без меня. Обида переходила в тоску. Одиночество портилось, оно сквозило пустотой. Никто не мешал мне работать, вот это-то и мешало. Я мог поехать к той самой, в Калугу, к той в Ригу или к той на гражданку, в метро и здрасте. Свобода! Куда потерялся весь прежний интерес? Остаться наедине с другой женщиной? Не на часы, а так, что на завтра и на послезавтра. Кто сумел избежать ударов, несчастья и грязи нашей жизни? Пожалуй, никто не встречал таких. Литература, казалось, давала мне возможность укрыться. Не тут-то было. Ученый человек, человек науки. Первое, ему нельзя давать срок. Подгонять, он сам работает на пределе. Второе. Наука хорошо растет не всюду. Кроме благоприятного морального климата, ей нужна природная склонность. У каждого народа есть к чему-то склонность. Русские, немцы, французы имеют такую склонность к естественным наукам, так же, как итальянцы к музыке, живописи, ваянию, архитектуре. Ментальность складывается из... А шут ее знает как. Третье. Результаты работ публикуются свободно, транслируются всемирно. Если жизнь — обмен веществ, то духовная жизнь — обмен информацией. Озарения посетят не тех, кого должны бы, согласно установленной иерархии. Гарри Абелев. 5 января 1946 года на площади у кинотеатра «Гигант» состоялась казнь немецких преступников через повешение по приговору военного трибунала. Я отправился посмотреть. Горожане шли потоком по Кондратьевскому проспекту. На площади стояли виселицы. Приехала кинокамера. Толпа собралась задолго до казни. Недавние дистрофики, доходяги в ватниках, платках, инвалиды на костылях, в шинелях, ушанках. Больше было женщин. Они блокадницы, бледные, грубо накрашенные, огненно от стриптоцида волосы. Вперед пропускали колясочников, безногих. Виселицу окружали солдаты с автоматами. Ждали долго. По радио зачитали приговор. Перечислили преступления каждого. Массовые расстрелы, сожжение деревень. Я был еще в танкистской кожанке со спортивными погонами. Мог протиснуться вперед, но почему-то не стал. Наверное, считал, что у ленинградцев, блокадников больше прав, как будто речь шла о театральном зрелище. Их было 8 человек. Выстрелили, накинули петли. Машины отъехали, немцы повисли. Сам момент смотрел жадно. Первый раз видел повешение. Расстрелы видел. Наших самострельщиков расстреливали перед строем. Здесь было другое. Вешали врагов, фашистов за их зверство. Зачем пришел? Пытаюсь вспомнить и не могу. Вполне возможно, что за годы войны накопилось злобы. Американская деловитость душит русскую литературу. Енисей. Проплыв по Енисею, я впервые стал понимать размеры моей страны. Ни поезд, ни самолет не могут дать ощущение бесконечности необъятных пространств. Леса, тайга, проход плавно идет по реке. Берега полны своей естественной жизни. Жизни леса, реки, ветров, солнца, зверей. Нет людей, как будто человек еще не появился. Даже не верить, что где-то есть земли, замусоренные туристами, грязные в подпальных костров. Их чахлые братья, леса под Питером или Подмосковье. Кажется, нужны сотни лет жизни, чтобы освоить таежные просторы. Иногда раздвинутся берега, завидятся дали, островки, разлив с рукавами, протоками, зелено-серые валуны. Где-то видел это, ну, конечно же, это рериховские пейзажи. И вот что удивительно, что узнал я их не сейчас, а тогда, в детстве, когда не видел ни этой Сибири, ничего похожего еще не видел. Только закатилось, ушло солнце, как обозначилась луна, бледная ее дорожка взамен оранжевой, солнечной, змеилась по воде. А кругом скалы, слоистые, изогнутые, иногда даже с надписями, белой краской, что-то имя, год. Это был как вымпел на луне. Постоянное стремление человека обозначить себя, свои усилия. Вот, достиг, дошел, был здесь, пусть все знают. А деревня деревянная. В Атаманове пахнет деревом, так что теплый этот приятный запах перешибает запах реки. А может, и не перешибает, а лишь примешивается. И малейшая добавка уж чувствуется в этой чистоте. Навстречу попадается лесовоз, их тут толкают буксиром, и снова обдаст запахом бревен. Завалы сероватых бревен тянутся вдоль берегов. Деревья тут не в счет, пока что это кажется нормальным. А Енисей после Красноярска долго грязный, в разводах масел, в пятнах. Вот тут можно прожить всю жизнь, и никто не узнает о тебе, никто не увидит. Скрыться, затеряться, жить натурально, дико, ловить рыбу 10 метров вглубь, в лес пропал для всех. Мы плыли по водохранилищу, Красноярскому морю. Листья, желтеющие цепочками, тянулись по воде. Откуда они? Берега были далеко, и непонятно было, а листья плыли. Караваны, россыпи листьев, как будто наступила осень. Но до осени было далеко. И вдруг я понял, это листья затопленных лесов.